Итак, сегодня у нас следующий урок по 48 ступеням приобретения Торы. И сегодня это новая ступень, которая называется «Огевет Мейшарим» – «Любящий прямоту». И что это значит? «Любит прямую дорогу». Рав Перицоль, один из комментаторов Мишны, он объясняет, что это значит. Что человек любит прямоту и ненавидит вот обман, скажем так. Тиферет Исраэль, один из известных комментаторов, говорит, что мудрец, он ненавидит непрямоту в понимании, то есть обходные пути в понимании. Праведник, он идет прямо и любит только прямые вещи. Мидраш Шмуэль, он говорит по-другому. Что это значит? Любящий прямоту – это человек, который не подхалимствует, не хвалит того, кто в сердце не заслуживает этого. Дополнительная вещь. Человек любит ясность в изучении Торы, а не искать обходные пути, то есть добиться. Тот, кто правильно учит Тору, он приходит к тому, что он, его объяснение ясно и обладает прямотой. Но немножко по-другому объясняет ту же вещь Рамбам. И я приведу вам то, что он пишет в законах о... это одна из первых книг, первая книга, «Алахот Деот», в первой главе, и это четвертый закон. Деот, как бы сейчас в современном иврите, это мнение, а деа – это правильное понимание. И он говорит, прямой путь – это путь средних. Что во всех качествах, он называет это деа, которые есть у человека, чтобы человек отдалялся от двух крайностей. И поэтому повелели наши первые мудрецы, чтобы человек старался выпрямить свои качества. И чтобы он шел по серединному пути. Как? И он объясняет, чтобы человек не был слишком горячим, чтобы чуть что он вспыхивал, как спичка, гневался. И чтобы не был как мертвец, который вообще не чувствует ничего. Но чтобы шел он по серединному пути. Чтобы он не гневался, но только когда он должен показать гнев на своем лице. И чтобы он не влёкся за своими страстями, но только то, что необходимо его телу. И это самый высший уровень. Например, страсть к еде. Он приводит строчку «Цадик охель лесова навшо». Праведник ест, чтобы насытить свою душу. А не, как обычно люди, я голоден, как волк, приходит, набрасывается и так далее, как на жертву волк. И чтобы он не вкалывал, не посвящал всю свою жизнь погоне за заработком, а только то, что ему необходимо для пропитания. И это то, что сказано, «Тов меат ле цадик». Да, достаточно даже небольшого количества праведнику. И чтобы он не распространял свою руку на больше. и чтобы он не был слишком расточителен, но давал цдаку по своим возможностям и тому, кто этого достоин. И чтобы он не посвящал всю свою жизнь погоне за смехом, с другой стороны, чтобы он не был слишком грустным и как бы человек, который в постоянном трауре. Но чтобы спокойная радость была в его сердце. И чтобы каждому он отправлял, чтобы он радостно и доброжелательно приветствовал любого человека. И все остальные качества. И это то, что постановили мудрецы, что это идти по прямому пути. И я хочу вам сказать, наш пратец Авраам, он открыл, что Творец делится своим с миром, созданным миром безгранично своим добром. Это называется хесед. И это то, что он открыл. И это раскрытие правой руки. То, что сказано, когда Йосеф давал египтянам, сказано «Гейлиха», вот возьми себе и будете жить. Так вот это правая рука, это наш пратец Авраам, «Олам хесед ибане», чтобы построен был мир по милости. С другой стороны, Ицхак Авину пошел, получив от отца то, что он получил, он открыл свой собственный путь. Когда он спросил отца, вот я вижу огонь, вот нож, вот дрова, а где же барашек для всесожжения? И Творец сказал, ответил ему Авраам, Творец найдет себе барашка для всесожжения, мой сын. То есть, если не будет барашка, то будешь ты. И дальше, что сказано в Торе? «Ваилху шнейхем яхдав». И пошли оба вместе. Так же, как Авраам готов принести своего сына, единственного, которого он ждал 100 лет, Ицхака, чтобы исполнить волю Творца, так Ицхак готов отдать себя полностью, посвятить себя Творцу. Если в этом желание Творца, я полностью отменяю свое желание. И это Мидат Адин, это гвура, это преодоление себя. Помните, мы учили, кто называется героем? Тот, кто подчиняет свое дурное начало. Тот, с кого, казалось бы, родители должны были сдувать пыль. Ей 90 лет, ему 100 лет, когда родился, и у них этот сын. Как он должен быть маменькиным сынком, если можно такое сказать про нашего праотца Ицхака. И вот он – это полное подчинение воле Творца. И это мера суда. И это гвура. То есть это полная противоположность Авраама. Авраам, который по качеству своему полное отдавание, служение Творцу, быть похожим на Него в том, что Он делится своим добром со всем миром и распространяет знания о Творце. Именно это испытание Ему. То есть быть жестоким к тому, кто дороже Ему, чем Его собственная жизнь. Это Авраам. И Ицхак – полное подчинение воле Творца. Это правая сторона и левая сторона. И вот рождается третий наш пратец. У Авраама рождается Ицхак, а у Ицхака рождается Яков. Яков, казалось бы, Акев, пятка. Он держался за пятку Исава, когда он родился. И это Исав говорит, «Яквенизе помаим, обхитрил меня, объегорил, как бы опяточнил». То есть обманул дважды. А Творец, когда он открывает новое имя Якова, он говорит, Исраэль, Яшаркель, тот, кто идет прямо с Творцом. Я слышал от Гаона Рамыши Шапира, тот, кто идет прямо с Творцом, в мире кривых, в мире, где правит Ишмаэль и Исав, он называется обманщиком. Вы понимаете? А это серединный путь, и не просто так. Наш учитель Раби Моше Хаим Люцатор назвал свою книгу «Месилатер Яшарим» – «Тропинка идущих прямо с Творцом». Кто это? Это наши праотцы – Авраам, Ицхак, Яков. Каждый из них идет по своему пути. Но Яков объединяет два пути – безграничную милость, которая попадает в границы, серединный путь. Это любящий Мейшарим, любящий прямоту. И это наш пратец Яков. И это имя нашего народа. Мы сыновья Авраама, Ицхака, Якова. Но мы не называемся Бней Авраам. Мы не называемся Бней Ицхак. Мы называемся Исраэль, идущий прямо с Творцом. Другое значение срара – это власть. Тот, через кого проявится власть Творца. Исраэль. Кель, имя Творца, Кель, начальные две буквы, Алиф и Ламет, это источник сил. Вспомните, то имя Творца, имя творения, Элоким, корень его, Кель, Алиф и Ламет, источник сил. Исраэль, идущий прямо с Творцом. В Святой книге Зор написано еще одно значение. Ширкель, то есть тот, кто поет песню Творцу. И это назначение нашего народа быть песней, прославлением Творца. Я не могу с вами не поделиться. Вчера вечером и сегодня я посещал семью капитана танковых войск, выходца из России, который несет имя одного из мудрецов, который упоминается в Пиркей Авот, Левитас. Левитас. И это семья, которая в 90-х годах приехала из Ташкента, из города, откуда приехал наш учитель Рав Ицхак Зильбер. И оба преподаватели русского языка и литературы. И очень трудно было устроиться с двумя маленькими детьми. И они поселились в кибуце Шомера Цаир. Шомера Цаир – это молодые коммунисты, основатели этого кибуца. И там родился у них третий сын. И вот 24 года они в Израиле. И сейчас они сидят. Их сын погиб. На прошлой неделе снайперская пуля арабского убийцы его достигла там. И вот я расскажу вам, я не знал, но сегодня я говорил с отцом, с Александром Левитасом, и он остался жить в кибуце, а жена и дети переехали и живут рядом с нами в Иерусалиме, в Писгат-Зееве. И то, что он мне рассказал, меня потрясло. Он книжный иллюстратор, и он рассказывал, что уже в Ташкенте ему надоело преподавать русский язык и русскую литературу, и он занимался как бы украшением города к праздникам, когда делали огромные портреты членам ЦК. Он говорит, я писал портреты Брежнева по клеточкам. С детства он любит живопись и так далее. И вот здесь тоже он как бы... Они устроились в кибуц, и работа тяжелая, и так далее. Но то, что он рассказал мне сейчас, даже он иллюстрировал книги... которые выходили в Америке в известных издательствах. И мы с ним поговорили по поводу нашего издательства «Пардес». Он рассказал, что так как сейчас меняется структура, раньше все кибуцы были на дотации государства, а сейчас они частично получают от того, что они, у них есть недвижимость, то, что они... получают дивиденды меньше от того, что они производят кибуцы. Но вот он сказал, что закрыли какое-то большое помещение, какую-то большую столовую. И что открыли там? Пивной бар. И вот было помещение библиотеки. И тоже передали книги в соседнее поселение, там, где в центре, где больше людей. И хотели что-то там такое открыть, может быть, ночное развлекательное заведение для молодежи. И он и еще один марокканский еврей попросили, чтобы открыли синагогу. И в этом кибуце Шомер ха-Цаир, над Кинеретом, есть синагога. Сам Александр, он без кипы, но мы говорили с ним, он задавал вопросы про то, как устная Тора была записана и так далее. И горе, которое невозможно как бы разделить. И тем более, как можно понять? Сидела там бабушка его, кандидат филологических наук из Ташкента, которая написала несколько книг по еврейской истории здесь. Она спросила у одного члена Кнессета, это стоит? Это стоит? То есть это его смерть стоит? И он ей ничего не ответил. Другой член Кнессета, говорящий по-русски, начал рассказывать ей про свои семейные дела. И мы с женой думали, что они подумают, когда мы придем. Я в черной шляпе, она в парике. Я сказал, это наша обязанность, это рядом. И я открыл Гемору, Талмуд, трактат Таанит, 18 лист. И рассказывается там про убитых в Лоде. Кто-то убил дочку римского императора. И наместник постановил, это было недалеко от города Лод, что он убьет всех жителей Лода, если не выйдут от убийц. И пришли два человека, два брата, Лулиянус и Папус. Казалось бы, греческие имена и так далее. Это во время римского правления, после разрушения второго храма. Они сказали, мы убили. И этот наместник сказал, я понимаю, что это не вы, но вы хотите, чтобы вам Творец сделал чудо, как он сделал Ханане, Мишаэлю и Азарию во время Навуходоносора, продолжает Талмуд и говорит, но они, Ханане, Мишаэль и Азария, это начало изгнания в Вавилон, когда Навуходоносор в долине Дура поставил свое золотое изображение, своего идола, и сказал, что все народы должны прийти и поклониться ему. И выбраны были от еврейского народа три юноши. Иудим написан. И, может быть, они были из других колен. Почему же они называются Иудим? Каждый, который восстает против идолопоклонства, он называется Иуди. И они пришли, и до этого они советовались с пророком Даниилем, что им делать. Он сказал, вы можете убежать. Но они ответили, тогда другие народы будут думать, что евреи поклонились. Нет, мы придем и не поклонимся. И когда они ушли, открыл ему Творец, что он их спасет. Но они думали, что они идут на полное самопожертвование. И их бросили в огненную печь, и так же, как Авраам Авину, наш пратец Авраам, они вышли из печи живыми. Так вот, этот римский наместник говорит, вы думаете, что вам сделает ваш Творец такое же чудо? И ответили они, те Ханане, Мишаэль и Азария были полными праведниками, что нельзя сказать про нас. И потом Навуходоносор был такой царь, который мог правильно понять это чудо. А ты совсем другой. И несмотря на то, что он знал, что не они убийцы, он их убивает. И через какое-то время прибыли посланники из Рима и железными палками проломили ему череп, этому посланнику, этому наместнику Рима. Но продолжает Талмуд и говорит, ни одно творение не может видеть ту плату, которую получают Аруге и Луд, те, которые были убиты в Луде. Что это значит? Это не только люди, не только ангелы, это самые высшие ангелы, серафим, не могут видеть ту плату в духовном мире, которую получают те, которые отдали свою жизнь, чтобы защитить других евреев. И этот молодой офицер, 26 лет. Бабушка говорила, они приходили, он, его солдаты, уставшие, и они гонялись там за арабами на джипах. И вот сейчас ему приказ идти в Голланы, идти, извините, в Газу, входить на танки в Газу. Он говорит, я не хочу входить, но что делать, я должен. Он должен, чтобы спасти еврейский народ. Мы видим, что планировали эти убийцы, эти разбойники с большой дороги. Годами они строили эти подземные туннели. И сейчас уже стало известно, что они планировали в Рош-Ашана, в ближайший Рош-Ашана, выйти вооруженными, захватить прибрежные кибуцы, уничтожать евреев. На это они тратили миллионы и миллиарды, которые со всего мира, благородные европейцы, американцы и так далее, посылали им эту помощь. Ни копейки они не тратили для своего, на свой народ. Что они делают? Где они устанавливают эти установки, которые ракетные пускают на нас, эти снаряды? В больницах, в школах. Что им эти... Народ, как это напоминает того первого, который напал на евреев, Амалек. Что означает его имя? Амлак. Народ, который идет, чтобы лакать нашу кровь. И сказано, на что это похоже. Наши мудрецы говорят, на амбатия ратахат, на кипящую бочку с водой. Все боятся к ней дотронуться. Так еврейский народ выходит из Египта, окруженный облаками славы Творца, облачный столб днем, огненный столб ночью. Творец ведет свой народ. Из скалы они получают воду, с неба они получают ман. Страх и ужас объял все народы перед народом Творца. И вот что делает этот Менуваль, этот подлец? Он бросается в эту бочку, он обжигается, но он охлаждает эту воду. То есть, если бы действительно не было, такое невозможно, Амалека, все народы, которые в ужасе и в трепете воспринимают народ Творца. Они приходят и принимают власть Творца. И это окончательное избавление. Но пришел он и охладил, несмотря на то, что он получил раны, ожоги. И это то, что сказано, что когда Моше посылает Иошуа воевать против Амалека, и он сам поднимается на гору и возносит руки в молитве, и сказано в трактате Рош-Ашана, когда поднимал руки Моше, побеждал Израиль. Когда опускались его руки, побеждал Амалек. И тогда в конце поставили камень. Он сел на него, и с правой стороны держал его руку Аарон, а с левой Хур, сын Мирим. И сказано, «Ваихалеш Йошуа это Амалек». И ослабил Йошуа Амалека. Что значит ослабил? Раша объясняет. Убил всех сильных и оставил слабых по повелению Творца. И сказано, что война у Творца против Амалека до сегодняшнего дня, из поколения в поколение. И сказано «кеска», то есть не кисе, не трон, а кес, без альфа, ка, ют, кей. Только первые две буквы. Что сделал Амалек? Он сказал, ты, Ашем, там, на небесах, что ты выбрал этот народ? Он нападал на евреев, тех, кого выплевывали облака, убивал их, вносил в них нечистоту, обрубал место обрезания и бросал в небо. Вот кого ты выбрал. Решит гоим Амалек. Вахарито ады авет. Начало народов Амалек, тот, кто первый напал на наш народ. Но завершение его полное уничтожение. И я слышал урок Рав Нойгершеля, который говорит, что вот этот сброд, который назвал себя палестинским народом, там и амалеки, и там и мамалюки, и там и те, которые отбросы всех арабских стран, которые сюда переселились. Амалек, который готов идти на самопожертвование, только чтобы выступить против народа Творца. То есть это война у Творца. Четырехбуквенное имя Творца нецельно. Юд-Кей, Вав-Кей. То есть он ставит преграду. Ты на небе, а на земле я. Вспомним последнего, одного из последних глав амалеков, Гитлера и Макшмо. Что он говорил? Есть только два мужских народа. Немцы и евреи. И от того, кто победит, зависит будущий мир. Что они внесли в мир? Они научили мир единобожию. Они принесли в мир то, что называется совесть. Я выкорчиваю это. И он составлял списки и вычеркивал всех, кого ему удалось убить. Когда Германия уже отступала, и уже как бы требовались вагоны только для того, чтобы спасти армию, он посылал вагоны, чтобы еще и еще евреев сжечь в газовых камерах. И то, что последний на нашем времени, то, о чем говорил мой учитель Рав Ицхак, то, что Сталин хотел уничтожить 3 миллиона советских евреев. И планировались уже бараки, и строились бараки там, в Сибири, в Биробиджане, в Хабаровском крае. Но, слава Богу, Творец, по слову праведника, когда он сказал, он ведь только плоть и кровь. Кто знает, пока кровь течет, он жив. А кто знает, что с каждым из нас будет через полчаса. И через 32 минуты у него было кровоизлияние в мозг. Праведник постановляет, Творец исполняет. И вот сейчас новые потомки Амалека. Этот молодой капитан, 26 лет, он не успел жениться. Там рассказывали, что он получил первую степень Мадаэй Амдина, то, что для офицеров специальный курс. Он хотел быть архитектором. Так вот, я сказал его отцу, ты воспитал праведника. Он пошел, чтобы защитить еврейский народ. Сказано, ни одно творение не может видеть ту плату, которую получает тот, кто отдает свою жизнь, чтобы спасти еврейский народ. А это явно спасение. А посмотрите, что делают эти, которые... Недавно одной нашей знакомой, моей жены, позвонили из Ленинграда. «Что ты делаешь там в Газе?» – спросили эту знакомую. Что? Ты убиваешь детей и женщин? Так во всем мире и в Советском Союзе, извините, России сегодняшней, рассказывают о событиях. Сотни и сотни ракет пускают на детей, на наших детей. И Творец делает особенные чудеса. То, что столько свободных мест в Израиле, почему не строят дома? Это Творец, глава этих самых хамасников. Он спросили его, почему ваши ракеты все время попадают в другое место, на свободные места, они не падают на города. Он говорит, что нам делать? Мы посылаем их правильно, но только Алла, только Творец любит евреев и отсылает их в другую сторону. Ну так почему вы продолжаете пускать ракеты? Мы ждем, что, может быть, он на них разгневается, и тогда мы сможем им причинить вред. Это та собака, которая пришла лакать нашу кровь. Но я хочу вам рассказать. Одна арабка, из-за каких-то преступлений ее семья, братья, не знаю кто, сожгли. И в страшном состоянии ее на скорой помощи доставили в больницу Адаса. Сделали пересадку кожи. Одну, другую, операции за операциями. И в конце концов, через полгода, она пришла в себя, выздоровела. И вот она должна была посещать больницу Адас. В очередной раз, слава Богу, ее остановили. Она несла на себе груз взрывчатки. Семья сказала, если ты убьешь евреев, мы тебя простим. Другой вариант, то, что мне рассказали. Там в Ливане группа солдат стоит, и вдруг к ним бросается молодая арабка с большим животом. «Мне нужна больница», — кричит она на иврите, — «я должна рожать». И, может, она споткнулась или что. Но весь живот ее был наполнен взрывчаткой. На что они рассчитывают? Она подорвалась, но, слава Богу, Творец спас наших солдат. На что они рассчитывают? Евреи, евреи, они ведь рахманим, байшаним, гумлей хасадим, то есть милосердные, любят делать милость. На это они рассчитывают. Более жестокого, более коварного врага. Мне рассказывал в Торонто один араб, что во всем арабском мире их считают вообще презренными, их ненавидят. Этих сброс всех ошметки с арабского мира. Мне показали арабский шейх из Иордании, говорит: покажите мне, где в Коране написано, что надо убивать евреев. Это их земля, это им принадлежит. Тот, кто выставляет своих детей, чтобы защититься. Тот, кто выставляет своих женщин, стариков. И с другой стороны, это из-за чего гибнут солдаты. Из-за того, что они рассылают листовки. Они просят мирное население оставить те места, где идут бои. И вот этот молодой капитан Левитас, один из 43 погибших на этой войне. Эта война называется Цук Эйтан, то есть крепкая скала. Обратили внимание наши мудрецы сегодняшнего поколения, что это Цадик Алиф, это 91. А 91-й псалом, это что там сказано? И поль мицитха элев, вырававами именеха, элеха люигаш. Упадет с одной стороны от тебя тысяча, а с другой равава, десятки тысяч, но на тебя не обрушится. Час беды для Якова. Это война. Гибнут наши солдаты, наши дети. Что каждый из нас может сделать? Наверное, каждый из нас должен посмотреть, где я нахожусь, чем я могу помочь сейчас всему еврейскому народу. И это то, что было во время войны Мидьян, когда 12 тысяч выходили воевать впрямую с мидьянами, а 12 тысяч стояли и молились. И ни одной жертвы не было, хотя там была могучая армия. Сказано так, что все проклятия, которые хотел произнести Бильам, Творец перевернул, и он говорил благословение. Продолжает Талмуд и говорит Раби Йоханан, что потом они все вернулись и стали проклятием, кроме двух. «Матову Алеха Яков Мишкино Сейха Исраэль». Как хороши шатры твои, Яков, твои расположения, Израиль. Что это? Объясняет Раши. Батей Мидрашот у Батей Кнесиот. Места нашей молитвы и места нашей учебы. Каждый еврей, против него персонально ведется эта война этим Амалеком. И поэтому что он должен сделать, что он может сделать. Ведь мы все «Атем круим адам», вы называетесь человек. Мы все вместе, как один единый организм. Каждый на своем месте может подумать, как мне укрепиться в вере, как мне укрепиться в молитве, как мне укрепиться в Торе, чтобы помочь еврейскому народу, чтобы защитить еврейский народ. Сказано так в Талмуде, в трактате Санедрин, в главе Хелек. сказал Раби Элиезер, если сделают еврею тшуву, раскаются, будут освобождены. Если нет, нет. Возражает ему Раби Йошуа и говорит, как? Если нет, то что, не будет избавления, геула, такого быть не может. Но Творец поставит жестокого царя, который своими указами, которые похожи на указы Амана, заставит раскаяться еврейский народ. Итак, это выбор в наших руках. Добровольное раскаяние. И тогда тшува приводит к тому, что придет окончательное избавление. Ведь Творец использует всех этих собак, всех этих амалеков, все эти палки только для того, чтобы дать нам проснуться. Мы сидим, мы лежим, мы спим, и вдруг трясут нашу кровать. Для чего? Что мы проснулись и сказали, прочитали правильно строчки из того, что написано во главе Азину. «Ани анигу вээн элогим имади». «Я – это я, и нет никаких божеств со мной. Я сдавливаю, и я врачую». Это говорит Творец, тот, кто ждет, чтобы тот, кто называется его сыном, обратился к нему и сказал, «Отец, я открыл, это ты, я хочу вернуться к тебе».